Глава третья. Гений мореплавания, колоссально отлитый из бронзы, парил над набережными Тулона, над его доками и причалами. В уютных бассейнах гавани, ограниченных с морем молами, не было тревог и опостылевшей качки. Пятая флотская префектура отвела Аскольду место для стоянки в заливе Петит-Роде. Именно здесь, в Тулоне, когда-то прозвучала первая нота франко-русского аккорда. Французы еще не забыли, какой был пышный карнавал, когда сюда пришла русская эскадра под командою адмирала Федора Авелана. И вот теперь, грозной тенью подвывая сирены, вошел в Петит-Роде боевой прославленный крейсер «Аскольд». Горные пели большой сбор. Мэр города счел своим долгом пожать руку матросам, а перед кают-компанией отделался общим поклоном. Республиканец, сразу видать. В кубрике тулонцы натащили всего. Каперсов и лимонов, маслины фруктов, вин и ликеров. О, французы! О, добрые французы! Как вы очаровательно милы! Ванька с барышней сразу нанял дачу под городом. Женатые офицеры выписали свои семьи из России, а холостяки пустились во все тяжкие, чтобы похвастать внукам под старость. Что вы, вот я! Француженки целовали аскольдовцев даже на улицах. В предместьях Ля Мурильон и Дюлас матросы пользовались такой любовью, что судовой врач Анапов поборол в себе лень и прочел лекцию о предупреждении постыдных заболеваний. С ремонтом крейсера французы, однако, не спешили. Правда, разболтанную трубу корабля, его машины разобрали, били в расшатанный корпус воздушные молотки. По вечерам команда выстраивалась на палубе, готовая сойти на берег, и Быстраковский привычно произносил набившие оскому слова напутствия. «На берегу вам могут встретиться люди, хорошо знающие русский язык. Люди, извещенные о событиях на родине лучше нас, оторванных от России долгом государственной службы. Они, эти люди, вкрадчивы и умеют говорить красивые слова о тяжести нашей службы. Это социалисты, враги Отечества. Как узнать их, вы спросите? Я отвечу. Социалисты называют службу на флоте царской каторгой. Как только он эти слова тявкнул, тут и лупи его прямо в рожу. Все переговоры с префектурой и все штрафы я беру на себя. Отдельно от других сходит на берег и кондуктор Самокин. Шифровальщик предпочитает статское платье. Ладно пошитый в Тулоне костюм с жилеткой, манжеты с запонками из японской яшмы, в руке тросточка. Никто не знает, где проводит время Самокин, с кем встречается. Женщинами он как будто не интересуется, пьяным его никто никогда не видел. Кондуктор живет своей жизнью. Корабль пустеет. Остается вахта и люди, имеющие особый интерес в наступившей тишине. Иногда, признаться по чести, этот интерес бывает вынужденным. Вот сидит в каюте, мрачно покуривая, отец Антоний. Тишина и святость, лимонад пополам с молитвой. Два военных попа, аскольдовские, и бригады особого назначения, недавно в Марселе, будучи в непотребном доме, рванули такую джигу, что... Да-да, посольство вмешалось. Солдатского попа, наградив вторым Георгием, отправили в любезное отечество, а отцу Антонию запретили сходить на берег. Тогда еще в кают-компании Женька Валерант заметил. Оказывается, наш батька — выученик Мариуса Петипа. Но за священника вступился Быстраковский. — Евгений Максимович, помолчите. Мы ведь не забыли, как вас на Цейлоне привезли с берега нагишом. Я, конечно, не стану утверждать за правду, но консул не сомневается, что вы изображали с какой-то гречанкой античные фрески. Разве не так? На что Вальранд ответил: «Фрески не помню, консула презираю, а гречанку забыл». Кстати, мичман Вальранд тоже сидит без берега в каюте. Причина тому — отсутствие франков в кармане, и мичман почитывает дешевые романчики. Веря в свою звезду, он терпеливо ждет выдачи ему жалования. Между тем минер крейсера барон Фиттенгоф фон Шель штудирует газеты, прибывшие из России, и потом в ужасном настроении направляется в буфет кают-компании. «Базиль, сделай мне флаг», — говорит минер вестовому Ваське Стеклову и, боясь одиночества, вытягивает из каюты Вальранда. «Женечка, я тебя не узнаю. Ты одинок, ты печален. Выпей со мной, дитя мое». «С удовольствием, баронесса», — не отказывается мичман. «Тем более, если календарь не солгал, мне сегодня ударило из главного калибра 25 дюймов. И если учесть, что я желаю прожить целый век, то свою четверть я уже спроворил». «Что тебе подарить, Женечка?» — ласково спрашивает минер. «Орхидеи в ночной вазе? Дать в долг на пламенный дебош? Или просто лизнуть тебя в румяную щечку?» «Лизни», — сказал Вальранд. «Я с детства был такой сладкий, что моя прекрасная нянька лизала меня на сон грядущий». Возле буфета они пьют флаг. Смесь трех вин, лежащих в бокале ровными слоями, но разных окрасок. В кают-компании пустынно, абажуры затемнены, только светит по углам бра. В углу торжественно застыл рояль, сверкая темно-вишневым лаком. Дорогие инкрустации из дерева, вделанные в борта над диванами, сначала отцерели в Сингапуре, потом рассохлись у Хайфы и теперь шелушатся в Тулоне. «Скучно, ой, как скучно!» И минер доверительно говорит: «Женечка, от нас многое скрывают». «Жалование? Не хами! Оказывается, на Балтике был дикий бунт на Гангуте. И на громобое, кажется, тоже». «Из-за чего?» — спрашивает Вальранд. «Видишь ли, после угольной погрузки, когда по традиции положено давать на ужин макароны, командам в тот раз дали, чтобы ты думал, что им дали? Угря под соусом крутон моэль, не угадал. Кашу. Повод для бунта есть. Любой гурман взбесится». «А там, на Гангуте, — продолжал барон, — старшим офицером служит мой кузен, тоже Фиттенгоф, только без Шель. И тоже баронесса? Ты догадлив, Женечка. И вот его в бунте ударили. Чем бы ты думал, его ударили? Торпедой? Хуже. Шлюпбалкой? Еще хуже. Его ударили, увы, поленом». Лицо минера, лощенное и тусклое, заливает чахоточный жар. Это жар стыда и неловкости. Какой позор! Ни пуля, ни шпага, а полено. Это по Фиттенгофу-то, поленом. Это по Фиттенгофу, предки которого вписаны в готский альманах. А неунывающий мичман хохочет: «Послушай, баронесса, откуда на линейном корабле Гангут полено? Линкор — это ведь не дворницкая на обводном канале». «Не знаю. Наверное, припасли заранее. Так написано и в газетах. Базиль, еще два флага поднять». «Есть два флага», — репетует в буфете. Тут Вальранд по младости лет не удержался и ляпнул очередной гаф. Так называлась на крейсере любая оплошка. «Баронесса», — сказал мичман, — «и ты не боишься за сходство твоей фамилии с фамилией твоего кузена?» И минер, глядя прямо в глаза Женьки, ответил: «Это гаф, и нескромный гав. Твоя фамилия, Женечка, для наших матросов ничуть не лучше моей. Мичман малость смутился. Да, но мы из французов. Мы тверские французы. Валеранды со времен Екатерины Великой служили на русском флоте. О том, кому не служили и с каких времен, это ты можешь рассказывать матросам на уроке словесности. В кают-компании с крахмальным шорохом свежего белья появился лейтенант фон Ландсберг. Сейчас он собирался в Париж дня на три, а вернется оттуда, как старая тряпка, которую впору выбросить, и потом будет отсыпаться в каюте. — О чем, господа? — спросил он, присаживаясь к роялю. — О немцах, — ответил Валерант. — О немцах на флоте. Фон Ландсберг небрежно пробежал пальцами по клавишам. Флот имперской метрополии, он не жмется к берегам, далеко от Галлиполи до прекрасных наших дам. В Гельсингфорсе по эспланаде мы пройдемся вечерком. И еще гав, раздраженно заметил Фитенгов. Немцы на флоте. Немцы в армии, немцы при дворе. К чему все это? Хлопнула крышка рояля, фон Ландсберг вмешался в спор. Погоди, баронесса, мы здесь люди свои, и никакого гафа от Женьки нет. А что есть? Есть антинемецкие настроения на флоте, которые очень скрытно представляют собой настроения антивоенные. Антивоенные — это почти большевистские. Но известно ли вам, что когда матросов с Гангута судили, то прокурор назвал их неразумными патриотами? — Патриотами, именно патриотами, — подчеркнул фон Ландсберг. Тут Женька Валерант встал. — Кометь ломаете, — выпалил он. — Где это видно, чтобы в России казнили людей за то, что они искренне любят Россию? «Они выступали против нас», — сказал Фитенгов, — «против офицерского корпуса. А ты ничего не понял». «Ну, конечно», — обиделся Мичман. «Где уж мне, французу и старшка, понять вас, немцев, с Васильевского острова?» Обиженный он снова заперся в одиночестве и слышал, как в соседнюю каюту Мичмана Носкова тихо кто-то скребся. «Ну, конечно же, это опять Харченко». Машинный унтер-офицер Тимофей Харченко деловит. «Ваше благородие», — говорит он Мичману Носкову, — «самые трохи обеспокою. Ежели, скажем, давление пара на площадь котла, опять же и коэффициента, берем мы эту коэффициенту и делим ее на удельный вес пара. Потому как я практик и башкою не понимаю, практик». Носков, тихий карась-идеалист, выслушивает длинное матросское предисловие, потом хлопает по койке. «Садись, растолкую». Дело в том, что Харченко мучается уже третий год. Мучается ужасно, творчески. Школа машинных подпрапорщиков в Кронштадте манит его ласково и отрадно. Выбиться, только бы получить погоны, стать на первую ступеньку той сверкающей лестницы, по которой легко взлетают благородные господа офицеры. А потом, годам к 40, можно и на торговый флот. Там-то уж хозяин, только бы вот сейчас выбиться. На толстом запястье Харченки крутится тяжелый серебряный браслет. Унтер с треском, словно орехи, разгрызает хитрые формулы. Лбом прошибает теоремы, словно баран новые ворота, и сам постоянно удивляется. Проник. Осознал. Покорнейше благодарим, ваше благородие. Трохи еще обеспокою. А вот старший инженер-механик, даст он за ручку за меня или не даст? В каюте старшего лейтенанта Федерсона чисто, благонравно, пристойно. И не болтается в рамочках фотографии голых скачущих девок, как, например, у Мичмана Валеранда. Нет, каюту механика украшает виды Везувия, водопада Ниагара, одинокий путник, что застигнут метелью в швейцарских Альпах, уже замерзает, бедняжка, смотреть на него жалко. Сейчас Федерсон с помощью пинцета кормит двух противных хамелеонов, которых бережно содержит от самого Цейлона. Тараканов на Аскольде в избытке, и длинные языки зеленых безобразников жадно сглатывают хрустящую добычу. Самого Харченки как будто и нет в каюте. Итак, мичман, Федерсон замечает только Носкова. Трюмный объясняет цель визита. Школа подпрапорщиков, сын народа, Кронштадт. Такие люди нужны флоту тоже? Зачем? Произносит Федерсон, впервые поглядев на Харченку. Объясните, мичман, зачем? И вдруг механик с ужасом думает, что случись такому вот Харченке стать офицером, и тогда этот хитрый хохол будет ходить по нужде туда же, куда ходит и он, Федерсон. В каюте механика сразу повеяло запахом чистоплотной карболки. Нет, нет, передернуло Федерсон. К чему умножать ряды плохих специалистов корпуса машинных офицеров? Не лучше ли, мичман, вашему протеже оставаться ниже чином, но зато хорошим младшим специалистом? Хамелеоны сочно хрупают тараканов. Везувий извергается, Ниагара рушится, одинокий путник замерзает. «Ваше благородие!» — почти орет Харченко. «Дозвольте терему господина Гаккеля разрешить. Вот прямо здесь решу. Только бумажки дайте».
«Тебе это не нужно. Твое дело — реверс машины».
Харченко близок к отчаянию и ставит ва-банк.
«Ваше благородие», — говорит он вкрадчиво, — «вы же мне сзаду плюнули, и ничего. За плевок этот дозвольте в школу подпра... Как это понимать? Добро вы в рожу, а то в спину, и не вытереться. Людей стыдно. Прикажите только, и любую формулу, не сходя с места, прямо вот здесь, только бумажки дайте».
Федерсон неумолим. «Чистота офицерского гальюна да будет свята». Тем временем Иванов VI, по-стариковски не торопясь, собирается на берег. Глухие рыдания прерывают его сборы. Кто-то плачет под самыми окнами салона. Это Харченко, который знает, где именно надо плакать. Растроганный такой любовью к службе, Иванов VI обещает завтра же своей волей отправить Харченко в школу машинных подпрапорщиков, но ставит условие. «Офицером вы вернетесь только на мой крейсер. Я очень ценю вас, Харченко, как специалиста». Иванов VI разговаривал с унтером уже на «вы», как с будущим товарищем по офицерскому корпусу. В этом большая разница между Ивановым и Федерсоном. Шатающийся от счастья Харченко решил дать своим приятелям хорошую отвальную. Оставался на крейсере и боцман Власий Труш, заглянуть в каюту которого просто необходимо. Каюта боцмана примечательна. Где только можно, повсюду горят яркие этикетки консервов с ананасами, закупленных еще на Цейлоне. Всего 840 банок, пузатых и нарядных. Полвека существует уже на русском флоте традиция всех боцманов – спекуляция на ананасах. В Сингапуре такая банка обходится в 25 копеек на русские деньги. А в Петербурге боцмана сшибают за каждую по рублю. От этого большой доход и даже привлекательность флотской службы. На челе Власия Труша раздумье. Кто сказал, что по рублю? Это до войны цена твердая. А теперича проценты за рыск получить надо с каждого рыла. Надо хаша бы
по полтине накинуть. Рыск! Бормочет боцман, и мусолью карандаш оцепенело впадает в царство детской арифметики. Ого! Прибыль сразу ощутимее. Чего доброго и курей можно развести. Домик-то у него в Мартышкине вполне располагает к заведению хозяйства. Курей — оно хорошо. Из кают-компании доносится музыка. Граммофон у боцмана уже есть. А вот рояль, думает Власий Труш, весь замирая в истомной сладости. «Не», — говорит, вздыхая, — «до рояля нам еще не доплюнуть. Вот ежели бы еще по четвертаку на банку набросить, тогда... А почему бы и нет? Драть так драть. Ананас — штука редкая, господистая. Ежели даму соблазнить желание имеешь, то без такой ананасины хрен к ней подкатишься. От дерзостных мечтаний бросает в пот. Закинув руку за спину, Труш врубает виндзель, чтобы немного остудиться. Ревет походная вентиляция, и под дуновением тяги три волосинки на челе боцмана встают дыбком, трепетные. В тиши боцманской каюты рождаются сейчас такие афоризмы. Ананас не картошка, понимать надо. Рыск, рыск, всюду рыск. А в кубриках тоска зеленая. Опостылили крашеные под шар переборки, железные рундуки с барахлом, столы на цепях, надоедные фуканье насосов, вытягивающих наружу через трубы запахи каши, пота, перегара и мыла. Наслаждения берега постепенно утихли, письма из России замусолены и изучены, и матросы вдруг сделались задумчивы, рассеяны, даже подавлены, и часто вспоминали, как мэр Тулона пожимал им руки, приподнимая перед каждым блестящий цилиндр. «Говорят, — рассказывал Шестаков, — в Марселе-то еще чище было, когда наших солдат, крупу несчастную, во Франции высыпали, так сам Пуанкаре по плечу солдат хлопал. «Демократы!» — переживал комендор Захаров. «У нас на шкафут норовят поставить, а у них за лапку, мое почтение. Сам видел, подошел матрос-француз к своему офицеру, прикурил у него и отошел, и даже в ухо не получил». Сашка Бирюков, зажав меж колен колодку, чинил ботинок. «Попробуй у нас», — прикурил Старшова. «Он тебя потом до конца на солнышке скрутит. Даже чинарика не останется». «А я, братцы», — вдруг сознался степенный Захаров, «еще во Владивостоке 3 рубля у Вальранда занял». «Ну», — удивились кубрики, — «ей-ей, не вру». «Дошел до конца веревки. Баба моя тут как раз родила, ни к селу, ни к городу. Масленица. А выпить и закусить пусто. Обозлился я на судьбу и подошел. Ваше благородие, — говорю Вальранду, — отдам, выручьте. И дал? Дал. Тут же занял у лейтенанта Корнилова и мне дал. А как ты отдавал? Ничего. Мичман покраснел, даже извиняться передо мною стал. «Извини, — говорит Захаров, — мне стыдно с тебя 3 рубля получать обратно. Но, понимаешь, сам без копейки сижу». «Вален такой, — хмуро рассудил баптист Бешенцов. — Он кутит почем зря, в любой кабак, как баба в зеркало, так и всунется. Но от него обид нету, душу еще не испохабил». «Да, — согласился Сашка Бирюков, колотя по подошве. — Вам, носовому лутонгу, просто повезло на офицера. А вот нам, машинным... Так бывает, нагнется Федерсон над мотылем. А я думаю, пихни разок и амба в котлету». Захаров мигнул, переводя глаз на Пивинского. «Не болтай, Сашка». «А что? Сашка Бирюков себя еще покажет». Пивинский вдруг ни с того ни с сего спустил
с подволока стол, и он закачался на цепях посреди палубы, словно качели в деревне. Бросил подушку и завалился на стол, потягиваясь. «Сдурел?» — сказали ему. «Не велик князь, дождись часа и дрыхни до трубы. Это непорядок».
«Выслуживаетесь!» — Пивинский привстал на локти, оглядел матросов. Обвешались крестами, словно иконостасы. У кого Георгия, у кого японские солнышки, у кого львята английские. Просто потеха мне с вами.
«Завидно», — усмехнулся Захаров. «Да русский матрос таков. Если бы мы да деды наши плохо воевали, так от России один бы шиш остался. Мы служим честно. А вот тебя, словно сучку базарную, каждый день по углам лупит». «Меня не залупишь», — огрызнулся Пивинский. «Я тебе не сучка, а блатной с Лиговки. Меня в Питере вся шпана знает. А вы, шкуры, накройтесь в доску до понедельника».
«Бить или погодить?» — спросил Сашка Бирюков.
«А, учить надо», — заметил Баптист Бешенцов. Шестаков подошел к столу, покачал его.
«Приятно тебе?» — спросил. «Только ты нас, старых моряков Тихого океану, ранее срока в деревянный бушлат не заворачивай». И грохнул Пивинского со стола, штрафной гальюнщик так и врезался носом в настил палубы. «Бескультурья», — говорили матросы, одобряя, — «мы за этим столом хлебушка режем, а ты грязным задом валяешься, брысь!»
Тут, приплясывая, скатились по трапу два матроса из машинной команды, отбили по железу хорошую дробь чечетки. «Старики!» — сказали, танцуя. «Харченко в Кронштадт собирается ехать. Машну свою развязал. Сейчас из сберкассы деньги берет и плачет. А хутор у него еще при покойном Столыпине стройный, богатый. Пропьем? Будет отвальное».
«Пропьем хутор!» — загалдели матросы и побежали ставить утюги, чтобы гладиться, вешали зеркальце, чтобы бриться.
«Бешенцов, а ты пойдешь с нами?» — спросили Погребного. Баптист почесался, ругаясь. «Пойду. Все едино давно испоганился.
Никакой веры у меня с вами, нехристями, не получается. Ладно, отмолюсь». Выбрали кабак пошикарнее, с портьерами, с музыкой, с кабинетами. Женщин для начала к столу не вызывали, чтобы не мешали вести серьезные разговоры. Решили так. Ну их, Марусик этих, еще успеется. Харченко плакал от наплыва счастья, целовал всех по очереди. «Други милые», — говорил, — «эки год с вами плаваю. Сопляками еще пришли мы в первый Балтийский. Потом Сибирская в гроб ее скильки отмахали. Людьми стали, слава тебе, Господи». Чтобы коньяк прошел вернее, поначалу ничем не закусывали. Потом желудки потребовали пищи, но хорошей. Кутить так кутить. «Харченко, не жалей франков. Давай щец попроси. Может, изгоношат французские люди?»
«Щи так щи!» Харченко не скупился. Послали за щами в русский ресторан. Вызвав удивление проституток, слопали пол ведра щей. Не без хлеба, конечно. Умяли все подчистую. «Ну, теперь, — рассудили матросы, — можно и по бутылочке».
«Верно, — кивнул Захаров. — Поговорить напоследки надо». И начали они разговоры, деловые, хорошие. «Вот ты, к примеру, Тимоха, — начал рассудительный Захаров, — ты, браток, офицером станешь. Это хорошо. Поболе бы таких офицеров из народа. Становись кем хошь, но свое происхождение помни. Матроса чти, уважай его, сам хлебнул.
«Братцы!» — плакал Харченко в конец умиленный. «Да разве уж мне, Господи, только бы до кают-компании добраться! Да сесть там, а уж вас в обиду не дам! Постою! Ей-ей, братцы мои!» Подошел к ним какой-то бородатый дядя в пенсне. «Какие лица, какая речь! Вот они, милые русские простодушные лица! Вот она, славная русская речь! Да здравствует русский флот! Да здравствует русская армия! В условиях техчайшей реакции вы, товарищи, сумели пронести...» Сашка Бирюков рывком уперся в стол, как бык. «Ты вот что, паря!» И завращались глаза, налитые кровью. «Ежели чарочку задарма ковырнуть хошь, пожалуйста, дерни и отваливай, потому как мы и без тебя речи всякие знаем. А будешь приставать, так я тебе так врежу, что колбаской скрутишься». Бородатого земляка от стола отвадили. Зачем он им со своими громкими и неумными речами? У них сейчас своя политика, житейская, матросская, затаенная. «Восьмой уж год!» — качался на стуле охмеленный Шестаков, трюмач крейсера. «Братцы, стыдно мне, молчал, ныне скажу. Баба-то моя родила, сына пишет. А это как понимать, с ветру, что ли? А я вот здесь с курвами? Разве же это жизнь?» Взял стакан, сунул его в рот и скрежет пошел. Крошилось стекло на зубах, плевал осколки окровавленным ртом, визжали они под каблуками проституток. Харченко, расслабленный алкоголем, шмякнул на стол еще мятую пачку франков. «Музыка! Жги!» Заиграли скрипки «Ах, вы сени мои сени, сени новые мои!» В разгар гульбы откуда-то появились солдаты, наши же, русские, из корпуса особого назначения. Их перед отправкой из России принарядили франтами. Суконца на мундиры дали офицерское, голенище сапог хром чистый. С бокалом в руке подошел к матросам ефрейтор, вцепился в спинку стула, пьяно вихлялся, брызгой шампанским. — Земляки, дозвольте, вот как! — Чего вы тут, ребята? — спрашивали оскольдовцы. Подгреб еще один солдат потрезвее. — Экскурсию у нас, — объяснил. — Ну и как, все уже осмотрели? — Да приглядываемся потихоньку. — Валяй, валяй! Баба-то тебе ничего попалась. А пьяный ефрейтор все цеплялся за стул Бирюкова, просил. «Дозвольте за компанию, честь имею!» «Как кавашин!» — Бирюков вскочил. «Ты что мне, крупа, шампань за шкирку капаешь?» Тот, что был потрезвее, щелкнул каблуками. «Извините, Каковашина, он ваш боевой товарищ. Мы на деле осуществляем формулу Бриана. Единство действий на едином фронте. Сейчас форт Мирабо, а завтра фронт. На штык!» А шампанское за синий воротник. Кап, кап, кап. «Да отцепись!» — сказал Сашка Бирюков и так двинул пьяного Каковашина, что он под рояль въехал. А комендор Захаров наседал на трезвого солдата. «Ну вот ты, крупа, расскажи, как ты спишь?» «Очень просто. Шинель брошу и сплю, где придется». Подошли из-за столиков еще солдаты, разные. «Пойдем», — тянули трезво, — «но их всех к бесу, флотских. Они же господа, разве им понять нас? Живут, сволочи, как сыр в масле катаются. Денег завались, а нас на убой гонят в окопы, как скотину. Вшей давить. У них даже вшей не водится». «Нет, постой», — удерживал Захаров солдат. «Ты шинель себе кинешь, а я? Но вот ты, конопатый, отвечай по всей строгости. Как надо свернуть койку? На кой мне ее сворачивать? То-то, — воодушевился Захаров, — не знаешь. А тут целая наука, чтобы матросу выспаться. Первым делом беру шкентрос и продеваю его в люверс. Люверсов 7, ты слухай. Оставь, смоленый, на кой мне это сдалось? А это к тому, что вы меня должны уважать. За что? — спросили солдаты. За то, что я есть матрос российского флота, не чета вам. Тут пьяный Каковашин выбрался из-под рояля и со словами «дозвольте» дал Захарову прямо в глаз. Харченко схватил стул, грох его по солдатам. В ответ взметнулись солдатские кулаки. Бутылки тоже пошли в дело. По черепу тебе трах, только осколки брызнут. «Наших зови!» — орал Бирюков. «Все немо они, фильму о королях смотрят. Крупа зазналась, проучить надо. А Сашка Бирюков себя покажет». Отовсюду, как мухи на патоку, слетались солдаты и матросы. Началось осуществление формулы Бриана — единство действий на едином фронте. Французские ажаны, разъезжая по городу на лошадях, останавливали офицеров со скольда. «Просим прервать прогулку. Ваши матросы дерутся». «К тому их и готовили. Но с кем дерутся? С русскими же солдатами, месье». «Верно делают. Армию надо проучить. Армия зазналась». Иванов VI подъехал на такси, когда дралось человек 200, если не больше. Драка уже захлестнула соседние улицы. Префектура не могла разнять свалки и вызвала пожарные колесницы. Был дан мощный напор, и упругие струи воды хлестали вдоль улицы, вышибая стекла в домах. Вода несла и кружила солдат и матросов. Ржание лошадей, грохот воды, свистки и крики, звон стекол. Иванов VI сказал одному ажану: «Одолжите мне ваш револьвер. На один только выстрел». Выстрелом в небо он заставил людей на миг остановиться. «Солдаты меня не касаются», — заявил спокойно. «Но матросы с крейсера «Аскольд», марш на корабль, спать!» Его послушались беспрекословно. Он протянул револьвер. «Благодарю», — сказал ажану. Тут ему предъявили круглый счет. «Месье, ваши матросы действительно храбрецы, и Франция всегда их уважала. Но по русскому обычаю они неосторожно хватались за посуду и мебель. Наше заведение просит русское доблестное командование возместить убытки». «Я человек семейный», — отвечал Иванов VI, раскрывая бумажник. «Но я отец, а матросы — мои дети. Их грех — мой грех». Толпою валили матросы в гавань Пети Раде, растрепанные, хмельные, в синяках и кровище. «Ничего», — орали, утираясь, — «крупа долго будет помнить». Сашка Бирюков себя показал, веселился трюмный. Харченко, заклеив глаз пластырем, увязал в чемодан нехитрые пожитки, попрощался с кем хотелось и отправился в дальний путь, а на сходне встретился со штабс-капитаном армии. «Этот пароход и есть крейсер «Аскольд»?» «Шагайте смело», — отвечал Харченко. «Только за борт не заиграйте. Это не пароход, а крейсер первого ранга «Аскольд». «Вот его-то и надобно мне», — строго произнес армейский. Харченко вскинул чемодан на плечо, на котором жестко коробился серебряный контрик, и зашагал. Путь далек. Через всю Францию, потом Норвегия, Швеция, Финляндия, а там уж и Кронштадт, где свершится переворот судьбы.